Добро пожаловать на планету материнства. Это подкаст с историями девушек и женщин, которые стали мамами в разных уголках мира. Вместе с ними мы беседуем об особенностях, обычаях, а порой и сложностях материнства в разных культурах. А меня зовут Вера. Я и сама живу во Франции. И не так давно стала мамой. Моему сыну Оскару недавно исполнился годик. Я верю, что этот подкаст станет для вас источником не только полезной информации, но и вдохновения. Приятного вам прослушивания! Всем привет! Сегодня у меня в гостях Анна Сато. Ее первая дочь родилась в Латвии, а вторая – в Японии. В отличие от первых родов, ко вторым она подошла со всей серьезностью. Анна к ним тщательно готовилась, желая, чтобы роды прошли наиболее мягко и естественно. Ее искренняя история – прекрасный пример того, что нужно слушать себя и свой организм. Ну и, конечно, кроме этого, Анна рассказывает про особенности ведения беременности в Японии, про японские роддома, про грудное вскармливание и про свой опыт восстановления после родов. А напоследок мы касаемся такой темы, как воспитание детей. Анна объясняет, какие ценности прививают японским детям с малых лет и действительно ли в Японии все поголовно применяют те самые методики воспитания, о которых написано столько книг и статей. Я желаю вам приятного прослушивания. Добрый день, Анна. Спасибо тебе огромное за то, что ты приняла мое приглашение и согласилась поделиться своим опытом мамы на моем подкасте. Причем не просто, а из такой страны, как Япония. Перед тем, как начать, может быть, ты могла бы сказать пару слов о себе и о своей семье.
Привет! Большое спасибо, что позвала на свой подкаст. Очень интересная тема. Меня зовут Анна Сато. Я живу в Токио. В Японию я переехала из Латвии. Мой муж японец, и у нас есть две девочки. Старшей сейчас 5 лет, младшей год и 7. И я очень люблю японскую культуру и веду об этом блог свой.
Да, я обязательно поделюсь ссылкой на твой блог, который действительно очень-очень интересный. И причем написан очень доступно.
Большое спасибо.
Если я правильно понимаю, то твоя первая беременность и первые роды проходили в Латвии, а уже вашу младшую дочку ты родила в Японии, так?
Да, моя первая беременность полностью проходила в Латвии, а вторая уже в Японии.
Может быть, ты могла бы рассказать, были ли для тебя какие-то отличия в ведении беременности, может быть, в организации родов в этих двух странах? И интересен как медицинский аспект, так и психологический, то есть отношение к тебе как к будущей маме.
Первое, в Японии после подтверждения беременности в женской клинике нужно идти сразу в мэрию по месту регистрации, где получаешь документы с информацией, главный документ, книжка о здоровье матери и ребенка, туда записывают информацию о беременности, родах и потом о самом ребенке. Также дают интересный, наверное, только в Японии такой есть значок беременности, который можно, например, вешать на сумку, чтобы окружающие люди были более внимательны, например, уступали место в метро.
Ух ты!
А в Латвии, насколько я помню, как-то я просто встала на учет в женскую консультацию, там дают материнский паспорт и как бы все. Ну вот УЗИ, да, тоже отличается. В Японии делают практически на всех приемах где-то 13-14 раз за всю беременность, получается. А в Латвии всего только 3 раза за всю беременность.
То есть в Японии было немного более такое медикализированное, да, ведение беременности?
Ну да, мне показалось, что гораздо больше и анализов тоже гораздо больше. Например, на каждом приеме нужно было сдавать общий анализ мочи, нужно было мерить давление всегда, и вес измеряли. За весом, кстати, следят тщательно, советуют не набирать слишком много. И еще такой интересный момент тоже, что, например, на гинекологических осмотрах есть шторки, которые закрывают пол тела пациентки, и врач не видит лица. И, например, если врач мужчина, то будет присутствовать медработник женщина. То есть они очень тоже именно к женщинам такое... как бы осторожное отношение.
Ничего себе.
Очень боятся кого-то обидеть. Поэтому, да, японские женщины иногда очень могут пожаловаться.
Была ли у вас какая-то с супругом или, может быть, у тебя одна подготовка к родам в Японии и, может быть, в Латвии?
Вот в Латвии я не готовилась к родам вообще. Я думала, что, врачи там ничего... такого сделать не смогут, там, и грубить никто не станет. Но вот оказалось как-то все по-другому. И уже когда была вторая беременность, то я к ней готовилась и даже витамины пила. Вторую беременность мы с мужем планировали уже. И я долго изучала тему естественных мягких родов. Хотела, чтобы мои роды прошли без лишних вмешательств. Я очень подробно составляла план родов. Для меня это было важно. Муж не очень был заинтересован теорией, хоть он и слышал, что я говорила, но всегда ходил со мной на все приемы, в том числе говорил с врачами, и ему было понятно, что это не легкий процесс, есть приятные моменты, там, допустим, увидеть на УЗИ там малыша, а есть не очень приятные процедуры. И мне, конечно, было очень приятно, что я была не одна, и было такое чувство защищенности.
Вообще в Японии принято, что партнер участвует в этом процессе?
Вообще, да, принято. Но вот в последние годы из-за короны уже, конечно, там в некоторых клиниках не везде разрешают ходить партнером, поэтому да, а так да.
Какие есть особенности проведения самих родов в Японии? Чаще всего это происходит в клиниках или роддомах, или, может быть, существуют домашние роды, и принято ли использовать эпидуральную анестезию, или такой подход физиологичных родов, какой изучала ты, он более распространен?
Допустим, если говорить про Токио, у меня такой интересный опыт получился, потому что первую часть беременности мы вели в Токио, а потом мы переехали в другую часть Японии к родителям мужа, как раз на последних месяцах, потому что думали, что будет проще, если за старшей дочкой будет смотреть бабушка. И у меня, получается, есть опыт ведения беременности в Токио и в практически японской глубинке. Поэтому самая главная особенность родов в Японии, что в каждой больнице, даже если они одного типа, там, допустим, есть условно три типа: государственная, частная и такой как бы дом родов, он такой как приближенный к домашним родам, такая там домашняя атмосфера такой вот. И даже если вот они одного типа, то в каждой конкретной больнице могут быть свои правила или нормы. Допустим, где-то, например, дети лежат вместе с мамой в палате, а где-то только в детской. Даже вот такие вот. И вот это одна из причин, почему лучше составлять план родов, чтобы можно было найти больницу, которая будет соответствовать да, предпочтениям. И насчет эпидуральной анестезии, в Японии она не очень популярна, но в принципе есть достаточно больниц, где ее делают. Это тоже нужно заранее спрашивать и искать больницу там, где эта процедура доступна.
И учитывая, что ты составляла этот план родов, нашла ли ты вот место, которое соответствовало твоим критериям, и все ли прошло у тебя по плану?
Так как мы решили рожать в японской глубинке, то это было сложно. Хотя, допустим, у меня план родов не был такой прям... там не было ничего такого. Мне всего лишь хотела свободное движение в родах, минимум вмешательств или вообще, чтобы их не было. Исключение, если там какие-то там угрозы. И чтобы был контакт кожи, и чтобы мы вместе были в палате с ребенком. Такие как бы ничего особенного. Но даже вот это было немного сложновато. было два варианта. Либо хорошее отношение в частной клинике, либо государственное с отношением не очень. Но мои главные требования могли бы быть выполнены. Ну, на тот момент я даже пожалела, что мои роды будут не в Токио, потому что в Токио выбор просто огромный. И да, можно выбрать, очень много есть опций. И в итоге врачи обычно рассчитывают ПДР. Я рассчитывала приблизительный период родов, то есть я ждала с 37 недели по 42 включительно. Но по ощущениям казалось, что роды будут где-то в конце сентября, потому что мои первые роды были на 42 неделе и 2 или 3 дня. А вторые вот тоже начались ровно в 41 неделю и с 6 дней. То есть, получается, родила я на 42 неделе. И был такой момент, что в этой больнице было написано, что они как будто бы не ждут после 41 недели. Но я была против стимуляции, потому что по всем показателям все было нормально. И плюс у меня был еще опыт первой беременности. Воды и плацента были в норме. Вес тоже дочки младшей у меня там был на 40. На 40-й неделе там 2 с чем-то килограмма, 2700, по-моему. Я тогда врачам сказала, что это, ну, еще ребенок явно не готов еще, она еще маленькая, и что, в общем, что ждем до 2 октября, вот если ничего не будет, это как раз там будет конец, то тогда вот посмотрим. Ну, он, конечно, скрипя зубами, но согласился. И схватки у меня начались как раз 27 сентября. А это был мой день рождения. Началось все просто с подтягивания живота, но я сразу поняла, что это роды, это не тренировка. И зная, что, ну, естественные роды могут длиться долго, то я никуда не спешила, накрасилась на день рождения все-таки.
Конечно.
Принимала поздравления, потом мы поехали даже с мужем и старшей дочкой погулять. А сумка у меня уже там была собрана, я только несколько вещей добавила. И как-то не хотелось есть, но вот свекровь поджарила говядину. Я такая думаю, о, вот это я точно хочу. У меня, кстати, младшая дочка до сих пор любит очень говядину кушать. И, кстати, вот после ужина схватки уже стали такие регулярные, и уже потом отошла пробка, и через какое-то время мы решили поехать в больницу. Мы ехали на машине, это, ну, у нас недалеко находилось, нам где-то 15 минут ехать. А вот, кстати, в Токио есть специальные такси для рожениц. Есть такая услуга.
Ух ты.
Что там они даже клеенку стелят на задние сиденья, если вдруг там роды отойдут, воды отойдут. Поэтому так интересно. А маску я с собой не брала. Ну, тогда был ковид, потому что я не собиралась рожать в ней. А, кстати, я была очень удивлена, что в других каких-то странах, не помню в каких, заставляли рожать в масках. Мне это прям было шоком, потому что мне никто ничего не сказал на отсутствие маски, вообще никто никак не отреагировал, и я была даже не одна такая потом в больнице, одну японку я тоже видела без маски. Ну и еще, как я уже тоже сказала, что во время ковида партнерские роды тоже мало где разрешали, и посещения тоже были под запретом. И вещи можно было передавать только через медперсонал. И я вроде как была к этому готова, но когда мы подошли к отделению, и акушерка протянула руки, чтобы взять у мужа мои вещи, я сказала, что я не пойду без мужа. Если он не пойдет, все, буду рожать в коридоре. Тогда она ушла к врачу, и врач сказал, чтобы все, пускали мужа.
Это очень хорошо, что так пустили без проблем.
Ну да. Они еще как бы, я им сказала, что, ну, если там они просто боялись, что кто-то будет жаловаться, что почему мы его мужа пустили, а их мужа не пускают. Я сказала, что, ну, пусть скажут, что я там язык не понимаю.
Угу.
Допустим. И да, мне прямо очень удивило, что вот мои роды проходили прям очень так мягко и даже безболезненно. Там можно было двигаться по палате, мне было именно легче в движении. КТГ они тоже могли делать в любом положении, там сидя, лежа на боку, ну как удобно. Допустим, на спине лежать я не могла, потому что меня сразу чувствовало, что я как будто бы задыхаюсь. Ну, то есть это сразу бы было плохо для ребенка. И, к счастью, там можно не обязательно лежать на спине. Они еще ставят катетер на всякий случай. Ну, ничего не вводят, но просто чтобы, если что-то случится, то незамедлительно что-то они могли ввести. К счастью, в отличие от Латвии, не мучают никакими вопросами и ничего не делают без разрешения или необходимости. То есть обязательно всегда спрашивают разрешение, объясняют, что если им что-то нужно сделать. Вот, например, в Латвии мне с предупреждения прокололи плодный пузырь, отчего схватки стали уже сразу болезненными. А в Японии мне ничего не прокалывали и, в принципе, вообще не трогали. Только иногда приходили проверить на короткое время и уходили, потому что со мной там рядом был муж. Ну и там есть кнопка, если что, можно позвать их, если нужно. Интересно, что первые роды были 6 часов, а вторые в 2 раза больше, но по ощущениям вторые были гораздо мягче. И я очень рада, что я все-таки настояла на том, чтобы было так, как я хотела. Я очень рада, что я слушала свое тело, слушала себя, потому что это было прям вообще что-то нереальное.
Ты действительно молодец.
Что? Да, кстати, дочка родилась с весом 3400, но это мы уже потом узнали. Первое время ребенок только с родителями, я первая взяла ее на руки. Это такой трогательный момент, это вообще просто... И да, муж тоже смог поддержать в этот момент. Ну, это вообще... Это очень такие трогательные моменты. И я рада, что они все... Да, они все осмотры делают на груди у мамы, то есть они не забирают первое время. И это мне очень понравилось. Я именно вот это вот я и хотела, чтобы было максимально естественно, и чтобы ребенок тоже сразу был у родного человека рядом, потому что тоже такой стресс пройти, и чтобы адаптация была более мягкая.
Я забыла такой вопрос задать. Платные ли роды в Японии? Потому что, если я не ошибаюсь, то медицина там платная в целом.
Ну, в целом на медицину есть страховки. Страховки оплачивают где-то 70%, но на беременность и роды они в своем нормальном режиме не распространяются. То есть покрывают часть расходов или полностью мэрия, то есть государство. Например, цены бывают разные. Здесь многое зависит от самой больницы, от района, от выбора тоже услуг. Например, если женщина хочет отдельную палату или не хочет, тогда это без отдельной палаты, то есть общая палата, это будет бесплатно тогда. Ну, в среднем в Токио около 500 тысяч, это где-то 3500 евро. Но государство выплачивает единовременное пособие 420 тысяч йен, где-то это около 3000 евро. Поэтому остается заплатить примерно только разницу, если она есть. То есть очень много зависит от места жительства, от самой больницы и всего такого.
Скажи, пожалуйста, как в Японии относятся к кормлению грудью? Поощряется ли это? Распространено ли это?
Грудное вскармливание в целом поддерживается, и есть консультанты по грудному вскармливанию. И даже вот в маленьких городах некоторые могут приехать на дом, к примеру, или можно к ним приехать. И они также работают с проблемами начала мастита, да, допустим, массажи делают, показывают, как кормить тоже, да, такие услуги тоже есть. В любом торговом центре, универмаге и подобном месте есть детские комнаты со всем необходимым, и в том числе комнаты для кормления грудью. Насчет кормления на улице я не видела, единственное, видела только в самолете. Но я сама кормила, но с накидкой, поэтому никто никак не реагировал, потому что там в целом непонятно, что там происходит. Со стороны кажется, что просто укачивает мама ребенка.
А вот что касается восстановления после родов, обычно внимание у всех переключается сразу на молодого ребенка, на маленького ребенка. Есть ли какая-то поддержка молодой мамы? Есть ли какие-то занятия по восстановлению? И, может быть, просто психологическая консультация?
Психологические консультации не очень распространены в Японии, но вот занятия, допустим, в Токио я видела, в том числе у англоязычной доулы точно были занятия, я у нее видела. Я большей части занималась восстановлением сама по знаниям тех акушерок, которые мне нравились. И сразу после родов я использовала такой длинный пояс из неэластичной ткани и сразу им обвязывалась. Мне акушерка тоже помогала с этим.
Это что-то вроде бандажа, да?
Это скорее больше похоже на свивальник, потому что у бандажа ткань, она эластичная, то есть она не подходит.
Ага, да-да.
Она тогда просто стискивает, но она не фиксирует. А вот этот пояс, он как раз фиксирует органы и матку на правильном месте.
Угу. А как организован декретный отпуск в Японии? И есть ли какие-то пособия у молодых родителей?
Кроме того пособия в 3000 евро, о которой я говорила, еще государство платит каждые 3 месяца. Допустим, у меня сейчас на 2 детей это где-то 100 тысяч, это где-то 700 евро примерно. А отпуск по уходу за детьми очень зависит от места работы. Если это, в принципе, нормальная компания, человек проработал там несколько лет или хотя бы 1 год, то до года точно должны давать. В сложных случаях там есть в некоторых, что и до 2 лет дают, если там, допустим, садик не могут найти или что-то такое. Папы могут получить отпуск сразу после рождения где-то 4 недели. И эти 4 недели можно разбить на 2 части. То есть можно брать отпуск 2 недели.
Это хорошая опция. Японские мамы обычно примерно через год выходят на работу или, может быть, у них принято задерживаться дома и заниматься воспитанием детей? И существуют ли какие-то ясли или, может быть, принято обращаться к няням?
Чаще всего более распространены ясли, чем няни. Няни довольно дорогая услуга. Но вообще раньше в Японии многие мамы вообще переставали работать после рождения ребенка, желая стать профессиональной домохозяйкой. Но сейчас уже больше тех, кто желает вернуться на работу, но не очень распространено, чтобы в первые месяцы сразу возвращались на работу. Где-то ближе к году или к полтора чаще всего.
Теперь я немножко перейду к другой тематике, не менее интересной. Существует немало информации о японском подходе к воспитанию детей. Может быть, ты могла бы немножко рассказать на эту тему, на твой взгляд. Стоит ли всем, например, нам, европейцам, перенимать опыт японской системы? И я еще читала про метод Икуди. Не знаю, правильно ли я произношу. Действительно ли он применяется и что это такое?
Вообще, если переводить с японского языка, Икуди — это уход за ребенком просто. Например, отпуск по уходу за детьми называется Икуди Кьюгио.
Все понятно. Я думала, что за этим кроется что-то кодовое.
Вообще, в интернете очень много информации о Японии, но, на мой взгляд, большинство статей часто пишутся, чтобы больше развлечь публику, то есть вызвать сильные эмоции. Просто иногда реальность бывает немножечко скучна, ну или там не такая уж странная. Ну, плюс еще есть авторы, которые, ну, не очень хотят разбираться в теме глубоко и пишут довольно поверхностно. Ну, или некоторые даже, вот, допустим, не живут в Японии. И самый, пожалуй, распространенный миф, что детям до 5 лет все можно.
Да-да, я читала как раз о таком.
Но на самом деле уже с маленького возраста учат ждать своей очереди, уступать, не брать чужого, извиняться, благодарить, уважать личное пространство окружающих людей. В Японии последние играют очень важную роль. Просто чем младше ребенок, тем меньше требований. Ну, потому что, понятное дело, что глупо требовать там сделать что-то младенца, если он этого не может сделать.
Ну да, да, конечно. В принципе, везде так.
Ну да. Ну и те вещи, которые ребенку уже по возрасту по силам стараются объяснить и показать. Вот, допустим, если вы будете на площадке в Японии, то можно увидеть, что там чаще всего нет никакой толкотни, и дети, допустим, катаются с горки по очереди. Ну, понятно, что в окружении вседозволенности такого никогда не будет. Ну, конечно, нету такого, что прямо все воспитывают одинаково, так же, как и русские мамы тоже есть, все разные. У каждой там свои взгляды на какие-то вещи. Там кто-то не разрешает гаджеты, кто-то разрешает гаджеты, кто-то дает такую еду, кто-то не дает. Ну, то есть это очень индивидуально в любом случае. Но, конечно, какие-то общие нормы, там, вот, допустим, те, которые я сказала, то есть это про уважение к окружающим и вежливость, конечно, уже прививают с раннего возраста, ну, с которого это возможно привить. И дальше уже просто как бы это развивается, так скажем.
В общем, нет каких-то таких культурных специфичных особенностей, которых придерживаются все семьи. Все достаточно индивидуально, да, и...
Да, особенно сейчас, да. Особенно если это еще и смешанные семьи. Ну, в Японии пока что еще их не так много, но так или иначе все равно есть много влияния из других стран также. Единственное, что вот, допустим, в школах, да, есть единая униформа, допустим, не разрешают красить волосы, украшения носить. Ну, то есть идея в том, чтобы не вызывать там зависть у других там одноклассниц, одноклассников, и чтобы ничего как бы не отвлекало от учебы. Ну, то есть все, если все одинаковые, то как бы ничего не отвлекает. Ну, идея в таком плане.
Ну и чтобы завершить наш разговор, я бы хотела тебя спросить, комфортно ли тебе вообще быть мамой в Японии? Это касается как психологической точки зрения, так и, может быть, инфраструктуры. Все ли предусмотрено под детей?
Ну, так как мы живем в Токио, то, конечно, здесь очень много мест, где можно пройти с коляской, допустим. Практически везде есть лифт, в метро так точно. И если лифта нет, то обязательно поможет там пронести коляску сотрудник станции. И очень много мест, где, допустим, детских комнат, про которые я тоже говорила, там можно и подогреть бутылочку, и поменять подгузник, и покормить грудью. И там всегда чисто, и там есть даже детская еда. И в кафе тоже можно свободно ходить с детьми. То есть, в принципе, в Японии практически везде ходят с детьми. Я даже на хиропрактику ходила, ну, это что-то вроде остеопата, тоже ходила с ребенком, то есть это вообще без проблем. А в магазинах тоже, допустим, пока ты оплачиваешь, они очень часто могут там поиграть с твоим ребенком, там что-то ему показать, тоже такое вот как бы очень дружелюбное отношение и очень много всяких парков, площадок. Ну, очень, да, удобно. И плюс везде есть туалеты, то есть у кого, конечно, дети, те знают, что дети очень часто выбирают не самый подходящий момент, то есть это вообще без проблем можно найти в любом магазине, маленьком у дома есть, и что самое удобное, в отличие вот от Европы, допустим, что они все бесплатные. Ну и мне, конечно, и психологически, и в целом так по инфраструктуре мне очень нравится в Японии и очень удобно.
Это прекрасно. Анна, спасибо тебе огромное за то, что ты поделилась своим опытом, рассказала столько всего интересного, трогательного, полезного. Спасибо тебе большое.
Большое спасибо, было очень приятно познакомиться и пообщаться.
Вот и подошел к концу еще один душевный эпизод на подкасте «Планета материнства». Спасибо еще раз Ане за ее искренние эмоции и за всю полезную информацию, которой она поделилась. В описании эпизода вы можете найти ссылку на ее блог о Японии. И даже если вы, как и я, раньше не сильно интересовались японской культурой, то Анна погрузит вас в нее с головой. Лично я точно подсела. А я напоминаю, что если вам нравится этот подкаст, то не забудьте поставить ему много звездочек на вашей платформе прослушивания. А еще лучше написать комментарий. Это поможет подкасту продвигаться, а это значит, что о нем узнает больше людей. Ведь для многих информация из этого подкаста может быть очень полезной в их подготовке к родительству. Спасибо большое всем, кто слушает этот подкаст. Всем хорошего дня, а может и вечера. И до скорого!